микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Британская компания BP, конечно же, должна была принести внушительные жертвы на алтарь катастрофы в Мексиканском заливе. Взрыв на добывающей платформе в апреле нынешнего года повлек за собой колоссальный экологический ущерб для Соединенных Штатов Америки и гигантский материальный ущерб для британской нефтяной компании. Попытки остановить разлив нефти продолжались несколько месяцев. Даже сводки погоды в новостях CNN стали выходить в новой форме. Наряду с атмосферным давлением, температурой воздуха и скоростью ветра в уголке экрана появилось слово «oil». Зрителям непременно сообщалось о направлении движения нефтяного пятна. Остановить утечку нефти компании удалось лишь в середине июля, и то неизвестно, окончательно ли. Вся операция уже обошлась ей в 32 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что эта цифра поднимется до 37 миллиардов. А это 2,5 годовых выручки BP. Репутация компании рухнула, ну, по крайней мере, подорвана. Ясно, что нужно было образцово-показательно сменить руководство и, возможно, продать некоторые активы для компенсации расходов. Первое уже произошло. Со вчерашнего дня у BP новый президент Роберт Дадли. Его личность мистическим образом связана со вторым пунктом. Возможно, что продажа активов компании, лондонская «Таймс» предположила, что BP, возможно, поступит со своим 50-процентным пакетом в России. Российско-британской ТНК BP. Были даже названы гипотетические покупатели – это «Газпром» и «Роснефть». Вероятность и возможные последствия этой сделки мы обсудим сегодня с нашими гостями. Я представляю вам их по очереди. С нами на связи из Лондона Андрей Остальский, автор книги «Нефть», журналист. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Добрый.
Хорошо вас слышно. У нас в студии Андрей Риут, заместитель главного редактора газеты «Известия». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И с нами также в студии Сергей Мулин, замглавного редактора интернет-издания К2К. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, как вы считаете, хорошо или плохо, что британцы до сих пор присутствовали на российском нефтяном рынке? Как бы вы отнеслись к тому, чтобы британский пакет BP достался российским тяжеловесам? Телефон для пейджерных сообщений 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. И я попросила бы Андрея Риута вернуться, не знаю, назвать это прошлое давним или недавним, 2003 год, вернуться к началу, к возникновению этой компании ТНК BP и объяснить нашим слушателям, напомнить, зачем россиянам нужна была вот эта вот совместная компания с британцами, что сами же неплохо вроде бы справлялись с добычей нефти. Почему, откуда взялись британцы на этом рынке?
Ну, провокационный вопрос, конечно. Вспомните контекст тех лет, когда начинала строиться вертикаль власти в нашей стране, когда все только начинали бояться и судорожно предпринимали какие-то усилия для того, чтобы от этой вертикали в сторону куда-нибудь отползти.
Ой, а я уже и забыла, действительно, о таком повороте сюжета.
Не, на самом деле...
это страховка, крыша, это ну, крыша
да,
была.
Ну, вы же помните, что история с ЮКОСом, она произошла тоже на фоне попытки объединения с западным инвестором, да, и в данном случае одни говорят, что это был стратегический ход, направленный на привлечение иностранных технологий, инвестиций и так далее. Другие говорят, что это был, так скажем, вывод на Запад активов, построенных всем советским народом на протяжении многих лет, который достался за бесценок инвесторам. А когда инвесторы почувствовали, что запахло жареным, они решили по-быстрому иностранцам это сбагрить в расчете на то, что иностранцев не тронут. Угу. Вот, собственно, такая история произошла. Ну, ТНК успел. ЮКОС не успел, и это так вот грубо говоря.
Нет, или ТНК повезло, ЮКОС меньше.
Возможно, и так. Но в конечном счете, конечно, конфликт возник, потому что там вроде бы были паритетные основания для акционеров, но конфликт возник. И Дадли, замечательный, известный бизнесмен, который пришел в компанию BP из Амока, он американец, он кадровый многолетний нефтяник, он выстроил эту компанию ТНК BP, он ее создал, так скажем, управлял ее определенным образом, пока его интересы, которые он отстаивал, интересы западных своих акционеров, пока эти интересы не пошли, скажем, в разные стороны с интересами российских акционеров.
Да, причем там даже Кремль не виноват, как обычно, даже абсолютно. Лужков не участвовал, как это обычно
что
случается. Да, это абсолютно внутренний конфликт.
Да, это был нормальный внутренний конфликт. Кто-то скажет, деньги не попилили, кто-то скажет, что стратегические взгляды на развитие компании разошлись. Но в конечном счете история получилась тоже грязная, потому что натравили на него правоохранительные органы, вызывали его в Следственный комитет МВД. Конечно, для уважаемого иностранного инвестора, который работает, между прочим, в России с 90-х годов и достаточно много здесь прошел и видел всего. Вот. Ну, это была такая, на мой взгляд, немного позорная история, потому что если у тебя корпоративный конфликт, и ты такой весь прозападный, ну, зачем ты идешь в правоохранительные органы для того, чтобы оказать давление на менеджера компании?
Подождите, а я
самое
считаю, что все
было
наоборот.
То, что у него отобрали российскую визу рабочую.
Да слушайте, ну? Так, а разве Андрей не наоборот был? Это же на него наехали грязным образом его партнеры. С помощью правоохранительных
органов. Так я об этом и говорю, российские акционеры ТНК.
А вы говорите, ТНК, зачем же вы идете в правоохранительные? А, вы про них
да,
говорите.
Да, конечно.
Я думаю, вы про него сказали,
нет,
что зачем
абсолютно.
Же
это
вы идете.
Российские акционеры компании ТНК БП, которые не сошлись с ним во взглядах или в денежных потоках. Вот, они пошли в правоохранительные органы, и его объявили нелегальным мигрантом, отозвали визу, хотели выслать, пока он сам не сбежал вовремя. И, конечно, история это была такая грязненькая. Мирное соглашение было заключено, наши добились своего. Его чем-то поступились, но в конечном счете такой осадок остался, конечно, неприятный, и я думаю, что самое главное, что осадок остался у самого Дадли от
всей этой истории. Хотя сейчас фигуранты этого дела, по крайней мере, жалобщики, говорят, ну, хорошо, что он возглавил, мы рады, мы поздравляем.
Конечно.
Я просто напомню имена людей, которые тогда на него пожаловались по газете «Время новостей». Вот она напоминает, что именно с Дадли связан конфликт акционеров ТНК БП, начавшийся в 2007 году. Тогда российские акционеры, и тут я перечисляю, консорциум АА Р, в который входят Альфа-групп Михаила Фридмана, Access Industries Леонида Блаватника и Ренова Виктора Виксельберга, возмутились политикой управления компанией, проводимой Дадли. Вот все, что сказал Андрей, по их мнению, британские сотрудники незаслуженно занимали ключевые позиции, и после этого у менеджера начались проблемы с законом, силовые структуры провели обыск с маски-шоу, сам Дадли был обвинен в нарушении трудового законодательства, ему было отказано в продлении рабочей визы, также проблемы с визами возникли у британцев, которые работали в России, сами на себя настучали. Короче говоря, потому что получилось, что они навели правоохранительные органы в свои же офисы, правильно я понимаю?
Ну, совершенно верно.
К себе же и привели. И я хочу спросить сейчас, ну, вот я задам вопрос, а потом мы послушаем анонс, Андрея Остальского. Как вы, Андрей, из Лондона видите, зачем это нужно было британцам, что, извините, я использую этот глагол ужасный, что они поперлись в Россию в 2003 году, когда там был бог знает что, шею сломит, рэкет, убийство, это еще
не, ну,
вот
тогда уже
остатки.
Все-таки так не было.
Ну, всегда было, и никогда не кончится. Зачем это нужно было британцам в 2003 году? После анонса расскажите нам, пожалуйста. What the Iranian regime must understand,
Qaeda is now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вспоминаем сейчас, вот в эти минуты, историю, как это получилось, эта британско-российская компания, что там были за страсти между ними, между акционерами. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как бы вы отнеслись к тому, если британская часть этой компании достанется российским компаниям? Причем совершенно не обязательно, это мне еще объяснят мои компетентные собеседники, почему это она не достанется именно акционерам, почему называется «Газпром» и «Роснефть», которые вообще-то к этой ТНК БП пока не имеют отношений. По идее, акции должны предлагаться участникам уже этого консорциума или там чего, акционерного общества. Но это вы потом, потом мы эти детали обговорим. А пока вспоминаем, что, как это было. Андрей Остальский из Лондона, расскажите нам, пожалуйста, как это вам оттуда видится, зачем это было нужно британцам?
Ну, капиталисты всегда стремятся к максимализации прибыли. Это естественно, и быть иначе не может. А это был очень лакомый кусок, то, что предлагалось в России. Это высокодоходные активы. Они сейчас до сих пор остаются одними из самых высокодоходных в закромах BP. Я даже, кстати, сомневаюсь, что так уж легко BP захочет расстаться со своей долей в ТНК BP. Я думаю, что многие в Совете директоров будут решительно возражать против этого, поскольку именно по той же простой причине, что зачем же самым доходным, самым прибыльным расставаться. Другое дело, да, коррупция, но у BP уже были очень неприятные, был неприятный отрицательный опыт даже до создания ТНК BP в России. Тем не менее, BP все это забыла, пошла на создание совместного предприятия такого 50% на 50%. Дадли вроде бы один из самых был респектабельных, самых уважаемых в мире вообще менеджеров в этой отрасли. Думали, что он справится. Сам он теперь, кстати говоря, вот интересно, что он теперь думает о всем, что произошло, когда он возглавляет всю компанию BP, насколько его российский опыт повлияет на его решение, на то, за что он будет выступать, продавать или не продавать, да, российские активы. Вот Но вот очень интересную цитату я хочу еще сегодняшнюю, что ли, одну из свежих цитат из Дадли. Он, вспоминая Россию, говорит: «Я стал громоотводом между BP и российскими олигархами. Это была суровая школа, непредсказуемая, быстро меняющаяся среда. Я многому научился, в том числе, как сохранять спокойствие в такой ситуации». Так что он даже считает, что какой-то позитив он из российского опыта извлек.
Ну да, да, это по принципу, что не делается все к лучшему, любой опыт полезен. Кстати, я совсем забыла сказать, что он же со своей стороны тоже отомстил этим своим бывшим партнерам, когда не продлил их доверенности. Уезжая, он, по-моему, Виксельбергу и Хану не продлил доверенности на управление компанией. И я хочу, чтобы вы прояснили, коллеги, один момент. Сейчас, как сейчас строится управление российской ТНК БП? Я знаю, что временно исполняющий обязанности главного управляющего Михаил Фридман, да, Андрей, вот вы поправьте, по-моему, Михаил Фридман, так я читала в прессе.
Где-то с февраля 2009 года Роберт Дадли отошел от непосредственного руководства компании из Лондона, и я так понимаю, что там продолжается исполняющая обязанности.
Да, исполняющая. И вроде бы до всех этих событий, до переворота в руководстве компании BP российским филиалом,
информации нашего источника, интервью с которым мы у себя на сайте повесили, не исключено, что новым главой ТНК BP станет Тони Хейверт.
Которого только что изгнали, так, это неправильное слово. Рокировочка, да, который только что ушел с поста BP. И, правда, до сих пор в прессе называлось имя Максима Барского, который должен будет, вот якобы было принято уже решение на сайте акционеров, что он возглавит в будущем году компанию, но теперь, судя по тому, что говорит Сергей Мулин, появилась новая кандидатура, возможно, еще очень-очень гипотетическая. Андрей Остальский, я уточню, как вы считаете, это возможно, что после такой отставки Тони Хейверт пойдет в Россию возглавлять ТНК BP?
Ну, я не уверен, что он будет ее возглавлять, но уже совершенно четко британские СМИ говорят о том, что он будет одним из директоров ТНК BP в Москве, будет играть важную роль там, разумеется. Этот факт, кстати, тоже свидетельствует о том, что BP еще далеко не решила и, возможно, вообще не решит избавляться от своих российских активов. Вот. Если только, конечно, новое давление в России уже на них не начнется. Я, правда, не уверен, что готовые уж такие покупатели в России есть, потому что, конечно, этот лакомый кусок получить много желающих, но для этого финансирование надо еще на всякий случай разыскать где-то. А сейчас, в условиях все еще не до конца закончившегося экономического кризиса, сделать это будет очень непросто.
Я хочу привести цифры. ТНК BP – это третья в России нефтекомпания. А на нее доля...
После Роснефти, видимо.
После Роснефти.
И Лукойла, я так думаю.
Да. И, значит, на ее долю приходится 20% мировых запасов BP, на ее приходится четверть добычи BP и 10% прибыли BP в глобальном масштабе. Это очень большой лакомый кусок. Поэтому, если откуда-то вынимать очень большие деньги, то логично вынимать их отсюда.
Хорошо, я спрошу Андрея Рёта, что он думает об этой истории, вот об этой заявке на то, что возможно. Заявки газеты пока, Times, да, пока кто-то сказал там, какой-то источник не назван анонимно. Другие источники, Другие эксперты, вот опять же представитель самой компании, говорят, нет, такого решения еще нет, но однако же дым уже без огня.
Вы знаете, продавать в прибыльный, а может самый прибыльный актив своей компании с целью погашения долгов, это глупо, потому что можно взять кредит и из этой прибыли потом его погашать. Но вот это мой личный взгляд. Но для того, чтобы понять, что здесь происходит, надо немножко шире посмотреть на вообще всю компанию BP. Что в ней произошло сейчас с приходом Роберта Дадли? Кто такой Роберт Дадли? Он, я повторюсь, американец, он не британец. Вот это вот...
Это сенсация местная.
Да, это гордость британской...
Он по паспорту американец, но, согласитесь, BP – это американо-британская компания.
Нет, не соглашусь. Роберт Дадли – кадровый амоковец. Вот, он вырос в Америке, он лазил по этому самому Мексиканскому заливу в юные годы, когда был студентом нефтяного техникума. Вот, и он вырос в Амоко и попал в BP совершенно случайно, исключительно потому, что они слились. Да, конечно, это американо-британская компания, но всегда в ней руководили британцы. И это было...
И до 2000 года называлась British Petroleum.
Конечно,
British,
да. Они немножко сделали такой реверанс, они стали называться BP, но тем не менее это гордость Британской империи, и никуда от этого не денешься. А тут назначили американца. Почему? Да потому что сейчас судьба самой компании BP зависит от решения американских властей. И если они сделают им штраф $40 миллиардов, то компания умрет. А если они им сделают штраф $10 миллиардов, то компания не умрет. Ну и так далее. То есть это просто по щелчку пальцев, никаких обоснований не нужно. Что они захотят, что то они с ней и сделают.
Те иски выставят.
Соответственно, сейчас власть в компании BP захватили американцы. Так вот, ну, грубо говоря. Я, конечно, понимаю, что тут есть нюансы определенные, но тем не менее. Американцы, как известно, не очень любят делиться со своими инвестициями с Российской Федерацией, и с этой точки зрения они могут, конечно, выйти из капитала ТНК BP. А с другой стороны, Дадли человек профессиональный, он жесткий, его выгнали из России именно за жесткость, за то, что он отстаивал интересы свои. И совершенно не факт, что, имея большой пакет акций в компании ТНК BP, он сейчас будет разговаривать не с позиции силы, а с позиции там какого-то такого, скажем, примирения. Да? Он вполне может попортить кровь нашим акционерам очень серьезно, и теперь, пользуясь своими серьезнейшими полномочиями как главы всей компании BP и поддерживая Соединенных Штатов за спиной, он вполне может нам еще устроить шоу, которое будет забавой для журналистов отраслевых и не только отраслевых. Поэтому я думаю, что совершенно не очевиден такой исход. Взяли, продали кэш, отдали американским пострадавшим.
Нет, он
и так
еще
далее. Я надеюсь, по крайней мере, что будет весело нам.
Да, интересно.
Но как минимум он будет
интересно.
Требовать увеличения выплат дивидендов от ТНК BP в общий бюджет British Petroleum. Это совершенно очевидно, и если не будут платить дивиденды, он выставит это на продажу.
А что это они не будут платить дивиденды? С какой стати? Платили, вдруг перестанут.
Сейчас они платят 40%, угу.
То есть процент повысит?
Да,
провысит. Процент может повысить. Может и такое случится. Андрей, скажите, пожалуйста, как в Англии восприняли, правда ли, что такая тема, что американец возглавил такую классическую британскую компанию «Гордость нации»? Как там к этому относятся?
Да, все средства массовой информации это очень живо комментируют. Действительно, совершенно фантастическая вещь. Главное, ведь это самая крупная британская компания вообще.
Это прям как Барак Обама в президенты.
Символ Великобритании в каком-то смысле. Теперь президент этой компании, кстати говоря, швед уже некоторое время, Карл Хенрик Сванберг. А вот генеральный директор, которому принадлежит самая большая, самая реальная власть, действительно теперь американец, хотя и коренной бипишник. И, конечно, это действительно в значительной степени американо-британская компания. По-моему, 39% или около того акций принадлежит уже американцам в настоящее время. И очень важно было для BP, учитывая ту ситуацию, в которой она в Америке именно оказалась, чтобы именно американец там был, спасал образ, облик компании в глазах общественного мнения американского. Сейчас рейтинг BP в США крайне низок. И пока, к сожалению или к счастью, уж я не знаю, рано говорить о том, что Соединенные Штаты там своим весом встанут за этой компанией, будут ее поддерживать, скажем, в той же России или где-то еще, поскольку сейчас BP это просто очень ругательные в Америке слова. Из-за этого даже некоторая межгосударственная напряженность между Великобританией и США США появилась здесь, в британских СМИ очень многие пишут и говорят о том, что это просто антибританский курс Обамы какой-то новый появился, и что все особые отношения к чертовой матери могут вдруг пойти. То есть вот настолько серьезно обстоит дело. И сейчас еще идут слушания в Конгрессе, должны начаться, о том, насколько BP виновна в освобождении ливийца, признанного виновным в подрыве самолета американского Панам. Помните, Локерби, вся эта история. Абдельбасит Аль-Маграхи был освобожден, потому что якобы умирал по гуманитарным соображениям, освобожден, потому что умирал от рака, вернулся на родину и теперь вроде бы выздоравливает. И идет расследование в Америке. И считается, что именно BP, и, защищая свои ливийские интересы, пролоббировала фальшивое вот это освобождение страшного человека, совершившего страшное преступление. Так что очень еще не просто с общественным мнением
обстоит. Ничего себе, еще и это. Еще странно, что вот это вот BP по звучанию не сравнили с ПИПом, которым закрывают нехорошие слова в эфире.
Ну, им надо. Я могу привести еще один красноречивый пример. Весь американский интернет обошел, как вот называется, вирусный ролик BP spills coffee. Значит, там на совещании в BP кто-то проливает чашку кофе, начинается паника в офисе, и никто не может понять, что делать, пока не приходит официант и вытирает это все со стороны. Вот я думаю, что Роберту Дадли отведена роль такого официанта.
Ага. Вот пишет нам так Роза. Совершенно естественный поворот событий. Куда же еще BP деваться? Только в России у нас свободно отпускают тяжелую воду в речку. Так что если у нас и нефть потечет, для этой организации никаких проблем не будет. Не то, что в Америке. Вот, может быть, действительно тут назначение Тони Хейворта в Россию после того, что он дырку устроил в Мексиканском заливе, очень символично, что теперь ждет Россия та же самая история, только уже в речке. Может быть, это имеет в виду Розы. Но какая нам разница, кому продадут BP? Владимир Берлинов пишет. Вот какая разница, мы обсудим во второй части программы. Кому, если продадут этот пакет, то кому? Вот это очень интересно, какая разница. Ирина Волкова. И американцы, и британцы в конечном счете, возможно, через много лет справятся с любой катастрофой. Но не дай бог, если туда сунется Россия. Вот тогда все будет уничтожено, разграблено, и никакой помощи не будет. Все равно продолжается массовый отъезд в Силиконовую долину. А наша Сколково так и останется невспаханным полем. Чего смеетесь-то, Андрей?
Нет, ну, в общем, здорово.
Да? Что хорошего?
Это очень такие...
Это вы так о проекте Дмитрия Медведева?
Нет, я о том, как забавно читать такие комментарии, как вот проблема американской компании, американо-английской компании ТНК-BP лихо транслируется на Сколково. Это вот очень показательно.
Да, между прочим, это, кстати, не только слушателям, это многим политологам тоже свойственно. Они вам такое наретранслируют, что мало не покажется. Николай пишет. Проходимцы, придя к власти и обогатившиеся за счет нефти, стали богаче американских мультимиллиардеров. По сравнению с российскими новоришами, оказались средним классом. Присытившись, они решили поделиться доходами не с россиянами, а с англичанами, где они и хранят свои сказочные богатства. Вот и вся интрига с этим BP. Вот, видите, вот какой глубинный смысл-то во всей этой истории. Будет ли остановлена утечка нефти в Мексиканском заливе? Ведь после неудачных взрывов вместо одной дырки получилось 5. Каковы инженерные перспективы? Ведь Бараку Обамы могут не выбрать из-за этого на второй срок, волнуется Сергей Митрофанов. Вот, Андрей, оставь. Вам там, может, виднее. Там дырку-то закрыли окончательно или подтекает?
Ну, пока сведения неплохие. Вроде бы есть надежда, что окончательно удастся перекрыть, но до этого момента еще далеко, когда компания сможет сказать, да, проблема решена. И действительно, как правильно отмечали мои коллеги, от этого очень много зависит. Это определит судьбу компании и абсолютно. Если будет большой штраф, который разорит BP, вынудит ее прийти к банкротству, то это одна ситуация. А если приговоры о халатности преступной судом никаким или органами власти не будет выноситься, то тогда есть шанс все-таки, да, став немножко меньше, продав там где-то 10-15% своих активов, компания BP вполне может восстановиться.
Уходим на новости.
Самолет пакистанской авиакомпании AirBlue разбился в нескольких километрах севернее Исламабада при заходе на посадку. На борту находились 146 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, 5 человек найдены живыми с тяжелыми ранениями, они отправлены в госпиталь. Найдены также 10 тел погибших. В центре Москвы в результате пожара в офисном здании пострадали 2 человека. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль, ранены 3 человека. Как сообщает корреспондент радио «Радио Свобода» в момент обстрела наряд вневедомственной охраны совершал патрулирование на милицейской машине. В Москве организаторы акции «В защиту свободы собраний» призвали депутатов Госдумы присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади в Москве. В Минск сегодня прибывает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюн Ва прибыла в киргизский город Ош. Сообщается, что она намерена изучить ситуацию с защитой прав национальных меньшинств на юге республики. В Ираке в результате нападений убиты 12 человек. Президент США Барак Обама выразил обеспокоенность по поводу массированной утечки информации о военной операции в Афганистане. Обама, однако, отметил, что в документах не было никаких особых секретов, которые так или иначе не предавались гласности ранее. На юго-западе Афганистана сегодня утром при подрыве автобуса на фугасе погибли 25 человек, еще 27 ранены. Инцидент произошел на шоссе в районе Деларам. В Конгресс США одобрил законопроект о выделении около 59 миллиардов долларов, прежде всего на финансирование операций в Афганистане и Ираке. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем события, которые нынче происходят в британской компании BP. Ну, понятно, что после апрельского взрыва на этой платформе добывающей было ясно, что без событий не обойдется, что будет смена руководства и что придется даже продавать какие-то активы. И первым активом, который выставлен, может быть, на продажу, британская газета «Таймс», думаю, что не случайно, потому что газета серьезная, назвала ДНК BP, российско-британская. Британский актив этой компании, достаточно дорогостоящий, лакомый кусок его называют, и назвала возможных кандидатов на покупку «Газпром» и «Роснефть». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что как вы бы к этому отнеслись, если бы больше не было британцев на нефтяном российском рынке? Это хорошо или плохо, что они все еще есть для России? И есть ли пакет ТНК BP роскошный, вот этот вот дорогой и лакомый, достанется «Газпрому» и «Роснефти»? Обрадуетесь ли вы? Пейджер в Москве 660-1046, СМС ждем на номер +7 903 743 2801, номер для звонков 8 800 222 12, он единый прямой и единый и бесплатный для всей России. Я напомню, кто у нас в гостях сегодня. По телефону из Лондона автор книги «Нефть» Андрей Остальский. Все знает про нефть, все в этой книге написано, кому интересно. Андрей Реут, заместитель главного редактора газеты «Известия», и Сергей Мулин, заместитель главного редактора интернет-издания «К2К». И я хочу, Андрей Остальский, спросить вашего мнения вот как раз по поводу этих гипотетических покупателей. Прекрасно знает внятная, квалифицированная, взвешенная газета «Таймс», что первым делом по всем законам бизнеса этот пакет должен быть предложен другим акционерам. И она уже априори решила, эта газета, что эти акционеры его почему-то не возьмут, то ли денег не хватит, то ли не дадут, а, скорее всего, этим пакетом воспользуются «Газпром» и «Роснефть». Как вы объясняете вот такую постановку вопроса, что, скорее всего, государственные компании купят этот пакет, если он будет выставлен на продажу?
Ну, тут логика простая. Хотя, конечно, я должен прежде всего, опять же, оговориться, что это шкура неубитого медведя в значительной степени, и есть серьезные сомнения насчет того, что будет вообще продан именно этот пакет. Даже уже, по-моему, и «Таймс» берет свои слова назад и оговаривается 30 раз, что это, да, один какой-то источник, это лишь предположение. А теперь вроде бы другие представители BP категорически это опровергают. Решения в любом случае нет. Но давайте говорить гипотетически.
Конечно.
Допустим, все-таки это произойдет. Почему о государственных компаниях подумала газета «Таймс»? Потому что откуда возьмут деньги, откуда возьмут кредиты, финансирование частные совладельцы ТНК BP? Им это гораздо сложнее сделать. Разумеется, «Таймс», зная о роли государства в российской экономике огромной, о силе государства, о том, насколько государство вмешивается в эти экономические процессы, предполагает, что, да, вот вспоминает историю с Юкосом, разумеется, Байкал Финанс Групп, как все это появилось, и нашли деньги оттуда, отсюда, чтобы профинансировать эту колоссальную покупку. Здесь тоже придется искать совершенно невероятные суммы в эпоху экономического кризиса. И с точки зрения газеты, да, вот у правительства России для него это возможный вариант. Можно привлечь там китайцев тех же, опять же, или еще кого-то, государство. У государств могут быть деньги. А частное кредитование с ним сейчас по-прежнему сложно.
А вот скажите, Андрей, если действительно вот мы все-таки все допускаем, что может быть этот пакет выставлен на продажу. Как вы считаете, каковы дальше действия? Вот государство поведет себя, как выгоднее с точки зрения имиджевой точки зрения повести себя государству, подкинуть денег и дать возможность купить Виксельбергу эту компанию, этот пакет, как когда-то дали возможность Байкал Финанс Групп купить кусок ЮКОСа, да? Или все-таки передать это государственным компаниям? Как вы считаете, репутационный урон в таком случае будет каков? Или ничего страшного, или все привыкли уже?
Ну, если инициатива продажи будет на этот раз исходить чисто от BP, никто не будет давить, банкротить компанию искусственно, визовые проблемы выдвигать, тюрьмой угрожать уважаемым директорам британским, то в данном случае, конечно, не такие будут репутационные потери, если они будут вообще. Вопрос о том, кто будет войдет в долю, если это будет государство, конечно, в принципе, британское общественное мнение, британские газеты, та же «Таймс» довольно скептически относятся к увеличению государства. Государственной роли как в британской экономике, так и, скажем, в экономике России, в международных экономических отношениях. Они, наверное, предпочли иметь дело теоретически, абстрактно, с какими-то частными лицами. Правда, эти конкретно частные лица, у них, конечно, репутация в Великобритании не очень высокая. Все помнят то, что происходило с Бобом Дадли и другие всевозможные случаи, ассоциирующиеся с этими именами. Поэтому в данном случае что хрен, что редька, я боюсь, Лена, поэтому ничто не слаще, и на самом деле, в любом случае, с другой стороны, наверное, в Великобритании многие скажут, ну и пора, наконец, BP уйти из России, потому что, учитывая высокий уровень коррумпированности, все равно ничего хорошего из этого, в конце концов, не выйдет. Многие будут так рассуждать.
Только хочу сказать, что вряд ли это будет Виксельберг с его имиджем строителя Сколково. Ему руки явно не дойдут.
Андрей, а можно вот вопрос немножко не по существу? Что происходит с британской прессой? Я внимательно слежу за газетами в ходе этого скандала, и уже продали мы VP китайцам, и уже и американцам, и канадцам.
Всю BP
в процессе. Ага. А уже сейчас вроде бы и не продаем, а потом назначили того, а потом назначили сего, и все это вот регулярно выбрасывается на страницы британской прессы, причем так вот с претензией на истину. Сейчас мы продаем ТНК BP, и вы правильно говорите, что уже «Таймс» пошла вроде бы на попятную. Это как-то у них нервы сдают? Или же в целом это говорит о качестве прессы?
В чью пользу все это, короче говоря, все эти выбросы?
Нет, мне кажется, вопрос у Андрея глубже, что вообще происходит с британской прессой, с ее высокими еще недавно стандартами.
Да.
Ну, да, у нас многие тут считают, что эти стандарты несколько упали и огорчаются по этому поводу. С чем это связано? Это, конечно, очень сложный и долгий разговор. Какую здесь роль играет интернет? Вы знаете, газеты убыточными стали, понимаете? Газеты, нормальные традиционные газеты не приносят доходов, поэтому, конечно, они паникуют, поэтому, конечно, они нервничают. Ищут себе какие-то новые облики, желтеют на глазах. Ну вот по-прежнему, мне кажется, Financial Times выдерживает в целом свои стандарты. Мне кажется, что это замечательно по-прежнему газета. Остальные, да, мечутся, немножко суетятся, и это заметно, если вот особенно много лет действительно, как и вы это делаете, или я сделаю это здесь на месте, наблюдать за ними, то вот есть такие странные тенденции. Может быть, это мировая тенденция, может быть, дело не в Великобритании.
Только хотел сказать, от русских заразились. Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Я попросил бы взглянуть на это дело, как говорят, ширше и глубже. Дело все в том, что путинская группировка намерена здесь организовать путинский тысячелетний рейх. Для того, чтобы организовать тысячелетний рейх, то есть постоянно сменяемый Путина на Беспутина, на Распутина и на прочих с этим корнем, для этого необходимо создать себе на такую международную финансовую и политическую ситуацию, в которой мы были как саудовцы или китайцы. Вот, ну, наплевать. Вот саудовцы, вот эти эмираты творят черт знает что. Права человека не соблюдаются. Творится жуткое беззаконие. Однако десятилетиями, а может быть даже и столетиями, эта фигня будет существовать. То же самое они хотят сделать. Они скупают западную прессу. Они коррумпируют людей, находящихся в крупнейших западных компаниях. Они коррумпируют правительственных чиновников. Одного бывшего немецкого канцлера они уже скупили. То же самое они творят в системах типа BP, во всяком случае, во всех тех структурах, которые связаны с продажей и сотрудничеством в области газа и нефти. Задача Путина – коррумпировать западный бизнес-мир и западный политический мир до такой степени, чтобы они уже не в состоянии были отказаться от наших услуг.
Вот вы, Валерий, скажите мне, пожалуйста, BP должно продать свой пакет русским или наоборот, для того, чтобы хоть как-то удерживать их в рамках закона, оставаться на этом рынке и следить за ними?
А это вот уже очень интересно, потому что Дадли, это вам не бывший немецкий канцлер, продажная шкура. Дадли уже получил такой мощный урок здесь. Он так впечатлился от тех подонков, которые руководят нашей страной.
Ой, нет, все, Валерий, давайте мы не будем таких, пожалуй. Я вас очень прошу, Валерий, вы так замечательно мыслите, но нельзя же таких слов употреблять вот в эфире, про, тем более про уважаемых для кого-то людей. Кто-то же за них голосует.
Валерий, вы пожелали тысячелетнего здоровья Владимиру Владимировичу.
Да, это вот именно. Здорово. Вы такой прогноз дали. Вы такой хороший прогноз ему дали, и вдруг обозвали какими-то, ну... Валентин, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Предыдущую слушатель я полностью поддерживаю, конечно.
Но без слов, да, без лексики вот этой.
Да, да. А вот по существу ваших выступлений, да, ваших гостей, там прозвучало о том, что вот этот человек был выслан за то, что жестко отставил свои интересы. Вообще говоря, это очень интересно. Но поскольку дело в России, у меня два вопроса. Первое, относится ли случай с Ходорковским к этому случаю с Дадли? И, значит, как повлияет...
Связан ли случай Ходорковского со случаем, связан ли или похож ли?
Да, подобный же этот случай. Вот. И, значит, как повлияет вот на Балтийский проект вот эта утечка нефти Мексиканском заливе.
Ага. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Я совершенно точно знаю, что компания ТНК BP как раз после того, как после этих жалоб акционеров друг на друга посыпались, конечно, претензии налоговые тоже. И она к 2006 году рассчиталась по этим претензиям все-таки, сумела выскочить из этого ярма налогового.
А что касается Балтийского проекта... Я хочу сказать, что история с ЮКОСом, да, и история с ТНК BP неразрывно связаны. Еще в самом начале, в 2003 году, когда Ходорковский купил себе Сибнефть и стал крупнейшим стратегическим инвестором нефтяной отрасли и попытался разделить эту ответственность с Западом, его критиковали за потерю стратегических высот россиянами. И поэтому компания была вычищена. Но Путин не хотел закрываться для Запада и поэтому пригласил BP. BP было приглашено там, где оно было безопасно. На третью по величине компанию.
Вот так показать, что вы не думаете, что я вообще в принципе воюю с западным бизнесом, с этим партнерством?
Нет,
вот так вот сказать?
Он, владеть третьей по величине компании, пожалуйста, главной компании ни в коем случае.
Ага. Интересно.
Вообще, это нормальная процедура. Я не хочу сказать, что посадка Ходорковского – это нормально, но что касается вмешательства государства в подобные стратегические сделки, мы можем это наблюдать по всему миру. То, что американцы сейчас делают с BP, это абсолютно тоже зеркальная ситуация, просто они пользуются не налоговыми претензиями, а штрафными санкциями, которые, я повторюсь, они по своему усмотрению могут установить в любом размере, точно так же, как наше государство установило налоговые претензии для ЮКОСа в свое время. И это все. Все, если уж мы будем проводить аналогии, то надо и здесь аналогии проводить.
Нет, но наше государство умело выдавило западников с шельфа Сахалина. Мы видели, как это было сделано.
Технично.
Это было сделано технично и юридически почти безукоризненно.
Андрей Остальский, вы скажите, пожалуйста, согласны ли вы с той точкой зрения, что стратегические интересы государства предполагают, что, возможно, государство решает, кому будет принадлежать пакет, я вот сразу ретранслирую на нашу ситуацию, государство должно решить, кому отдавать пакет 50% акции ТНК BP, британский пакет, если он будет выставлен на продажу. Это государство должно решить. Это нормально, это во всем мире вот так вот государство отстаивает свои интересы. Как вы считаете, это так?
Нет, ну, по британской логике это совсем не так. Каждый раз, когда вдруг государство начинает слишком вмешиваться, газеты, вот та же Times, и Financial Times, и другие напишут немедленно, что это такое безобразие. Это вовсе не дело государства. В общем-то, такого грубого вмешательства я даже себе представить все-таки не могу, потому что, ну, вот сейчас штрафные санкции против BP, конечно, в Америке, вот то, о чем мы говорили довольно много сегодня. Но это совсем другая ситуация, просто да. Огромнейший ущерб нанесен окружающей среде, людям. Вообще неизвестно, сколько лет, десятилетий уйдет на то, чтобы все последствия этой катастрофы колоссальной экологической ликвидировать. Разумеется, вот для этого-то государство существует, чтобы в таких случаях вмешиваться и защищать интересы населения, страны, экологии и так далее. А решать, кто именно будет в частном бизнесе обладать какими процентами, вот когда это государство делает и решает, то это, конечно, с точки зрения, ну, британских экономистов, британского общественного мнения, это просто ненормально абсолютно и очень даже опасно.
Ага, Андрей, знаете, вот в связи с тем, с одной частью вашего выступления, прочитаю сообщение от Ивановой, которое я очень разделяю, хотя она меня здесь критикует, но я очень разделяю. Она пишет: «Меня не интересуют деньги, кому будет принадлежать BP. Это преступление, которое еще не получило своего полного определения. А как быть с животными, птицей, рыбой? Кто это возместит? Кто за это будет отвечать? В конце концов, за население, которое там живет? И эти миллиарды, которые перечисляет ведущая, роли никакой не играют. Страшная трагедия». Правильно. Я тоже, кстати, Андрей, вот сразу хочу у вас уточнить. Я удивляюсь, когда я сейчас читаю про все эти истории. Тони Хейворта отправили в отставку, его трудоустроят в такой-то совет директоров, он пойдет туда президентом, напишут колоссальные миллионные компенсации, которые он получит за свою отставку, а также пишут, что, может быть, не сразу он их получит миллионы, потому что сейчас нужно их по рискам выплачивать, зато уж пенсия у него будет шедеврическая. И часть этой пенсии он может сейчас получить. Ни о каком наказании, ни о каком порицании речь вообще не идет. По крайней мере, в российских газетах я этого не вижу. А что там в Британии говорят вот о том, о чем пишет слушательница? Как наказывать-то будут?
Ну, вы знаете, эта точка зрения очень даже здесь распространена и представлена, и особенно в газетах левого спектра, да и не только, в интернете вы найдете массу таких мнений простых британцев и отнюдь непростых экспертов, специалистов, экономистов, которые считают, что тот же Тони Хейворт должен был быть наказан и довольно жестоко за то, что случилось. Но есть и другая точка зрения, тоже достаточно распространенная. Некоторые люди согласны с самим Тони Хейвортом, который сказал, по-моему, вчера в интервью, что я поскользнулся, оступился одной ногой с тротуара на проезжей части, оказался, и тут меня и ударил автобус. То есть он имеет в виду, что это случайность, которая могла произойти с любым, что он не хуже и не лучше в этом смысле других руководителей всех остальных пяти, скажем, главных нефтяных компаний мира, транснациональных. Может быть, вопрос действительно стоит здесь глубже и шире о опасности вообще добычи нефти на шельфе, например, да и не только на шельфе, потому что та же BP, чего только у них не происходило с нефтепроводами на Аляске и в других местах, и заражение среды, и люди гибнут и так далее и тому подобное. Добыча нефти – опасная штука. Нефть вообще это штука, от которой хорошо бы избавиться, если бы только знать как.
Ну, вообще даже
Штука, что неизвестно. Пока что все эти альтернативные источники энергии так и не дали ничего серьезного.
Андрей, но меня просто поражает, как он не стесняется с такой логикой выступать. Это любой водитель сейчас, который ударил пешехода, скажет: это случайность, я не хотел этого, и это будет правда, и теперь их не судить, не сажать за то, что он убил этого прохожего. Как же так?
Но нет, я говорю вам, что это разные есть точки зрения на этот счет.
Ну да, но это его личное, это его точка зрения, да. Перед тем, как передать слово слушателям, напомню, что вы сейчас в эфире слышите программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях Андрей Остальский, по телефону из Лондона, автор книги «Нефть», Андрей Реут, замглавного редактора газеты «Известия», Сергей Мулин, заместитель главного редактора интернет-издания «К2К». Обсуждаем мы историю сейчас возможной продажи пакета, британского пакета ТНК-БП российским компаниям, кому он достаточно. Если он действительно будет продаваться, очень любопытно, и кто будет регулировать эту ситуацию. Ваше мнение ждем по номеру 660-1046 пейджер, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Николай Михайлович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Елена Рыковцева, ваша ироничная, аналитическая вообще система постановки вопросов, она вообще завораживает. У меня такой вопрос. В свое время, когда наш олигарх, уже посаженный, будучи еще инструктором райкома комсомола, Ходорковский, он написал, когда уже сидя на тюремных палатах, «Левый поворот». Вот сейчас выбор вектора пути развития человечества. Вот я к вам чему говорю? Заводы все у нас разрушены. Я у себя встречал Альфреда Коха, после чего завод был полностью обанкрочен, ничего не упускает. Вот 50 всяких шаражек сидит, символы. Мы вообще превращены в страну вот этой ужасающей природной ренты.
И чего?
Вот ваше мнение, ваших специалистов. Сейчас на телеэкранах Пятый канал дает выбор пути развития, итоги развития истории человечества. Как же быть?
Николай Михайлович, ну, давайте все-таки не вводить в заблуждение наших слушателей. Ходорковский-то не вперед своего комсомольского прошлого сел на нары. Так получилось, по-моему, у вас связка временная вот эта. Нет-нет, он гораздо позже сел в тюрьму. Но что касается вектора развития, вот возьмите Андрей Риот и ответьте, как замглавный редактор газеты «Известия».
Я вообще считаю, да, что нефтяной и сырьевой вектор развития, он тупиковый для нашей страны. И, безусловно, мы не можем рассчитывать на то, что он будет вечным. Как правильно сказал Андрей, пока что альтернатива нефти не придумана, но это не значит, что она не будет придумана в каком-то обозримом будущем. Конечно, многие говорят, что не будет нефти, не будет газа, у нас останется земля, на которой мы можем выращивать продукты и кормить всю планету, и что у нас все равно эта рента останется, главное, чтобы ракеты были и можно было сдерживать там кого-то, не пускать к нам. Но с стратегической точки зрения, моя святая убежденность, что только развитие производств технологичных может спасти нашу экономику в долгосрочной перспективе. К счастью, по-моему, сейчас это мнение разделяется всякими нашими руководителями. Уж не знаю, посмотрим, что из этого всего выйдет. Но без технологий, без развития промышленности, производства реального мы, конечно, никуда не денемся.
Я даже знаю имя одного российского руководителя, который об этом прямо так открыто
смело
заявляет. Смело, да, да, не боится так об этом сказать. Виктор из Москвы. Ага, да, пожалуйста, Сергей,
извините. Я хочу сказать, что и ТНК БП, и ЮКОС были ростками обновления, в том числе технического перевооружения нефтяной отрасли в России 90-х годов, потому что то, что было на начало 90-х годов, лежало на боку, добыча падала, доходы тоже падали. Частный инвестор, в том числе иностранный, оказал цивилизующее воздействие на отрасль. И если сейчас будет сделано то, о чем пишет некогда уважаемая газета «Таймс», то есть...
Вы ее что, перестали уважать после этой истории, что ли?
Ну, я считаю, что это сейчас уже довольно желтое издание.
А, ну, то есть ряд историй, да, каких-то, да, уже за ней числится. Хорошо, так.
Вот, это будет реализация программы Компартии, которая черным по белому пишет, что первый пункт прихода к власти Зюганова – это национализация нефтяной отрасли.
Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброго дня. Вы знаете, вот это, будет здесь БП работать, не будет БП работать здесь, как-то здесь не очень-то. Все эти компании, которые приходят в Россию, они через некоторое время осваиваются, могут не платить налоги, как-то по-хамски относятся к природе. Вот то, что у них случилось в Америке, то они там выплачивают, да, наверное, до цента будут все выплачивать, понимаете? А здесь можно все делать. И еще хочу заметить, по той вот то, что они там это, в Мексиканском заливе, это на десятилетие. Вот то, что они там заглушку сделали, через 15-20 лет все это будет коррозия, и все это будет опять выливаться, понимаете? А то, что будет, или не будет они здесь, ну, ничего не изменится.
Всего. Но это доброго. Бедствие уровня нашего Чернобыля, оно и не может быть легко и быстро ликвидировано.
У меня есть такая позиция, что нефть за год разлагается в естественной среде, и ничего не будет, и птички эти выживут, все потом размножатся, и не будет никаких
вот
проблем.
Вот скажите-ка, Андрей Остальский, по поводу этой позиции, как специалист по нефти, может такое быть, что она разлагается, да и все, она же натуральный продукт?
Ну, нет, большинство специалистов все-таки считают, что последствия будут долгими и болезненными, хотя есть тенденция, конечно, и преувеличивать эти последствия, считать, что это просто, ну вот, действительно, Чернобыль, возведенный в квадрат, и навсегда, чуть ли для этого поколения имеется в виду, все эти южные штаты, выходящие к Мексиканскому заливу, уже в норму не придут. Но это, наверное, преувеличенная истина где-то посередине.
Угу. У нас все не как у людей, пишет Павел Петрович, начальником спорт приглашается и иностранец с баснословным гонораром, а теперь и в нефтебизнес приглашен отставной англичанин с непостижимой пенсией, шестизначным гонораром. Своих-то нету. Но он пока не приглашен, этот англичанин. Пока не приглашен. Я, кстати, не знаю, как они там вообще разделили в ТНК-БП вот эту вот позицию руководящую. Дадли был в свое время, то есть руководил компанией англичанин, сейчас руководят русские. То ли ротация у них там, русский англичанин. Я даже не знаю, кому по уставу, кто должен занимать этот пост. Гражданин какой из двух этих стран, обе владеют 50-процентными пакетами.
Исполнительный вице-президент там Герман Хан.
Ну, это сейчас, противник Дадли, да. Да, ну сейчас. Сейчас так. После, кстати, после Дадли, короче, пришли русские. После русских придут, может быть, снова англичане.
Обращу внимание, что в свое время Тони Хейвард выиграл выборы генерального директора BP именно у Роберта Дадли.
У Роберта Дадли, да. Хорошо, что вы напомнили 2 года назад.
То есть они заклятые друзья.
Да. Итак, пишет нам следующий слушатель Андрей из города Унеча Брянской области. Мы сами должны вести разработку своих ресурсов. Лора пишет, а многие не верят, что у нас происходит либерализация и демократизация. Когда брали ЮКОС, не заплатили ничего, а Ходорковский в тюрьме, возможно, пожизненно. А теперь Роснефть, как приличная организация, покупает BP, никого не сажают, хотя, правда, за наши деньги все же прогресс налицо. Ну, конечно, Лора, если Роснефть купит этот пакет санкций государства, кто же его посадит? Он же памятник. Утечка в заливе, диверсия России. И будет течь, пока Россия своего не добьется. Вот Кристина Уфы. Так,
да, еще мы разбили самолет польского президента специально. Вот, много вещей сделали.
Но я просто еще хочу обратить внимание, что ТНК-БП так и не срослось в единый организм. До сих пор заправки ТНК, которые были изначально, обслуживают быстро, дешево и энергично, а заправки БП дорого, медленно и не пользуются большим спросом.
Пользуются, очереди везде стоят.
Не знаю, я вот на Ленинском проспекте часто проезжаю, полупустая.
Угу. Хотя бензин один и тот же, по разной цене просто продается.
А по разной, это вот интересно, цены там.
Вообще, наверное, наша нефтяная отрасль, возвращаясь к совершенно правильному обращению нашего читателя по поводу пути развития, я хочу сказать, что в России страшно устаревшая нефтяная промышленность. У нас работают заводы, которые были построены в Советском Союзе, у нас работают скважины, эксплуатируются, которые были разведаны в Советском Союзе. Практически ничего нового не сделано. И все переход на европейские стандарты по бензину, по солярке откладываются ежегодно благодаря лоббистам нефтяных компаний. Они не хотят ничего строить. У нас есть несколько современных НПЗ, основная часть бензина с них гонится на экспорт, а в России мы нюхаем по-прежнему вот эти вот всякие свинцовые добавки. Это такая глобальная проблема, и, в частности, решать ее, конечно, должно государство, потому что сами бизнесмены никогда по доброй воле этого не сделают.
А скажите, пожалуйста, коллеги, а в Америке есть заправки BP? Вот заправки с логотипом BP в Соединенных Штатах?
Лукойл точно есть.
Значит, Андрей, не знаете? Вопрос-то мой состоит в том, что, вот, например, в России очень любят объявлять бойкоты. Чуть что, шпроты не покупаем, сметану не ввозим, и бензин не закачиваем у компании ЮКОС,
руководитель которой сидит в тюрьме. Буквально вчера по Евроньюсу показывали такую заправку в Америке.
Да, то есть заправка и бойкот, и там бойкот. А, вот все, вот видите, я предположила, а все это на самом деле есть. А в Британии что об этом говорят, Андрей?
О заправках,
да, или о бойкоте? Да, о возможном бойкоте заправок BP.
Ну, я не могу сказать, что это очень такая большая тема, и, наверное, всерьез об этом никто пока не думал, об этом бойкоте, но действительно сам факт, что Боб Дадли теперь будет американец представлять, надеются в BP, что это примирит американское общественное мнение, в том числе потребителей и покупателей бензина с обликом компании, но это еще далеко не факт, что это произойдет.
Точно. Кстати, мы забыли совершенно о том, что это же примиряющая сила теперь в руководстве BP. Мы завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Мы будем очень внимательно следить за этим пакетом в ТНК BP, потому что любопытно. И что-то же она должна продать, эта компания, в конце концов. Что же она продаст? Будем смотреть. С вами были Андрей Реут, Сергей Мулин и Андрей Остальский. Это был «Час прессы», а через несколько секунд «Поверх барьеров» слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
То, что рубят в Химках, это не лес, считают строители.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Сатаров анализирует доходы и расходы депутатов.
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн о роли стука в нашей жизни.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».